Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – лауреат общенациональной литературной премии «Дебют» Александр Снегирев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Студентка литературного института имени Горького Полина Клюкина. Полина, здрасте.
Здравствуйте.
И номинант премии «Национальный бестселлер» Дмитрий Черный. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи — молодые писатели. Действительно, передо мной сидят совсем молодые юные писатели, и мы сегодня поговорим о том, что они пишут, и вообще, что такое быть писателем именно в нашей стране, именно сегодня. Причем из разных городов, то есть двое из Москвы, а Полина из Перми. Звоните нам, дорогие наши слушатели, и задавайте вопросы нашим молодым писателям. Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Нам можно слать сообщение на наш пейджер в Москве 9614-3, абонент Радио Свобода. А также присылайте нам смски на номер плюс 7 903 743 2801. Мы начинаем нашу передачу, естественно, с вопроса о том, можно ли вообще быть писателем сегодня. У меня такое впечатление, что молодой писатель, как всегда, но особенно теперь, находится в таком, знаете, роковом кольце. Чтобы стать писателем, надо издать книгу. Чтобы издать книгу, надо быть писателем. И вообще, это рок. Это всегда так бывало. И чтобы пробиться, всегда, и до революции, и после революции, и сейчас очень трудно. Но дело в том, что в какие-то моменты пробиться писателю нетрудно, если он берет какую-то роковую тему. Например, становится диссидентом, все критикует. Или, наоборот, становится общенациональным любимцем партии, правительства с раннего возраста. И тоже ему, в общем, открывается много двери. А вот сейчас, по-моему, и диссидент не пройдет, и любимец не пройдет. А что может пройти? Давайте вот мы, Дмитрий, с вас начнем. Что проходит?
На мой взгляд, я просто тут как раз, наверное, левый диссидент. Это так пафосно прозвучит, но я, в общем-то, до того, как издать роман «Поэм столицы», я довольно долго занимался такой левой журналистикой и левой политикой. Вот, поэтому, в общем-то, имя оно так мелькало до этого, а теперь вдруг бабах, такое романище. Ну, на мой взгляд...
800 страниц.
Да, да.
Сколько же вы писали его?
Ну, 7 лет. 7 лет, это не считая там редактуры, там...
То есть с детского сада?
Ну, почти, да. С 90-х. Ну, на самом деле, тут доля...
Сколько вам сейчас лет?
33. 33. Вот. При этом, да, книга не сильно измучила. Mm-hmm. Вот. Но что существенно, в общем, там вот значительную часть, всю вторую часть занимает вот этот вот такой молодой левый политикум. Вот то, что mm-hmm. сейчас происходит.
На что, значит, левая политика, спросят нас радиослушатели. Что это значит? Вы защищаете народ, вы защищаете либерализм слева, как это вообще?
Ну, кстати, либерализм слева, пожалуй, да. Особенно в последнее время, вот совершенно недавно просто аплодировал Марии Арбатовой, уж казалось бы, да, куда дальше, так по политическому спектру. Тем не менее, относительно клерикализма она совершенно верные вещи говорила. Ну, левое то, что вот мы видим по телевизору, политика, да, то есть, вот, например, там акции против точечной застройки. Казалось бы, так все очень просто по-граждански, но это действительно борьба меньших с большими, да, то есть, так сказать, узких кошельков, худеньких.
Хотите ли вы сказать, что вы защищаете народ? Хотите ли вы сказать, что вы защищаете наше население от вот этого безумного капитализма, который в нашей стране?
Ну, естественно, хочу, и я думаю, что романом я это сказал. То есть это была такая попытка, что ли, без вот политических лозунгов, каких-то достаточно высушенных таких формул, просто объяснить, как к этому приходят. Через очень такие реалистические там эпизоды, там, да, включая там даже какие-то эротические, то есть это не есть что-то такое заповедное там даже для левых, да, потому тоже традиционно так считают, что вот, ну, если там коммунист, то, наверное, там по-советски, так сказать, пуританский. Нет, нет. Это такой вот радикальный современный реализм. В общем-то, путь от индивидуального такого, так сказать, счастья, которое не удалось, к коллективному, ну, это не назовешь, конечно, счастьем, там, до счастья далеко, но такому коллективному драйву какому-то, да, вот этому вот такому общественному, уличному, там, площадному, митинговому. Там даже есть эпизод, как человек поднимает флаг над Госдумой, знаменитый, вот это было в 2004 году, вот просто там с его даже прямой речью, там, так сказать.
То есть есть документальные тоже какие-то,
конечно,
вторжения,
конечно.
Да?
Естественно, естественно.
Да. Без этого. Александр, а что у вас с точки зрения защиты, вот сидят слушатели, думают, надо читать вас, не надо читать, у меня рядом со мной лежит ваша книга «Как мы бомбили Америку», кому это нужно, такая книга, расскажите. И кого написано?
Книга написана...
Вы Америку, что ли, не любите? Бомбите ее?
Как раз наоборот. К Америке я отношусь, ну, ровно, скорее, с симпатией. Mm-hmm. Как и, в принципе, ко всем другим странам.
Вы там были, да?
Да, был не раз. Mm-hmm. И я могу, наверное, сказать с уверенностью, что знаю изнутри, потому что мне приходилось работать на всяких таких низкооплачиваемых работах. И в каких-то обеспеченных домах и интерьерах я бывал и с людьми общался. То есть Америку я так или иначе себе представляю и отношусь к ней с большим интересом, уважением. Это такая мощная страна с мощными традициями, сильной культурой и красивой природой.
И это точно, значит, природа абсолютно
точно. Это точно, да. Ну, у нас, к сожалению, как вообще в Европе, Америку, может быть, заслуженно, может быть, нет, принято ругать так огульно в основном, потому что, ну, Америка — это так плохо, да. Но Америка, на мой взгляд, это современная Римская империя. Так или иначе, но в истории последних вот двух веков и, может быть, еще века вперед Америка останется как мощный, такое мощное государство, которому все подражают, так или иначе, которое задает тон. Ну, я отвлекся. Да.
И, нет, совсем не...
Да, но это мой взгляд на Америку. А история, которая называется «Как мы бомбили Америку», эта книжка, она о двух парнях из Москвы. Один эстонец, другой, ну, русский, так скажем. Они поехали туда на летние заработки. Молодые ребята, которым исполнился 21 год.
То есть бомбили в смысле вот зарабатывали?
Слово «бомбили» в названии, оно, да, оно используется в контексте зарабатывания денег. И они там пережили разные приключения, эти парни, и в конце столкнулись с событиями, как лето кончилось 11 сентября для них. Для них и лето кончилось, и юность кончилась, и такое мощное путешествие в великую страну кончилось этим. И вот книга посвящена их переживаниям об Америке в целом, о людях, которых они там встретили, о вот этой трагедии, которая, ну, изменила мир до неузнаваемости.
Но это
их маленький мир.
Как вы к России относитесь? Вы любите Россию?
Да, Россию очень люблю.
А за что?
Трудно сказать. Это такое отношение, наверное...
Вы любите государство или страну, Россия?
Ну, вопрос, как сказать... Ответ очевиден. Конечно, я люблю страну, хотя, ну, сказать, что я люблю страну, объективно мне трудно, потому что я был в некоторых городах и деревнях, ну, конечно, не везде я был. Но та Россия, которая мне известна, она, мне кажется, очень классной, потому что, ну, это как отношение к родителям. Сказать, вот кого ты больше любишь, там, папу или маму, и за что? Ну, трудно сказать, потому что...
Папа — государство.
Да, да. А мама, да. И родной ли тебе папа.
Земля, мать.
Да, да. И мама ли тебя родила, а не взяла в детском доме. Тут много вопросов. Ну и вот, к родителям я очень хорошо отношусь, и к стране так же, как к родителям, потому что, ну, ты видишь недостатки, особенно с возрастом, но любить меньше, от этого меньше не любишь. Вот я недавно был в городе, очень смешное название у него — Гороховец. Случайно там оказался с друзьями,
почти как
специалистами по России, да-да-да, вот был ли Гришковец в Гороховце. Они говорят, поехали туда, сели на машину, поехали. Я открыл для себя еще один очень красивый город, маленький, очень обаятельный, абсолютно, в принципе, застрявший где-то в начале 90-х, и по нравам, и по архитектуре, оставшийся там в 18 веке, несмотря на все коммунистические там сносы и прочее. И замечательный город стоит недалеко от Нижнего Новгорода. И таких городов, насколько я понимаю, довольно много. И люди симпатичные. Не все, конечно, но в целом. И, в общем, лишнее подтверждение
сильно
тому,
отличается,
что...
отличается от американцев?
Интересно, но провинциальная публика, вообще по моим наблюдениям, во всем мире, ну, мне знаком западный мир и Россия, то есть я не искушен в Африке, например, или в Азии, а вообще провинциальная публика похожа друг на друга. Не говоря уж о внешности, как ни странно, и манере одеваться. То есть можно в деревне в Провансе наткнуться на такую, ну, какую-нибудь тетку такую, одетую. Казалось бы, ну, если подойти и поздороваться с ней по-русски, то она ответит с говорком, скорее. А тетка живет там же.
Вы очень по-московски рассуждаете.
Может быть, но я могу рассуждать по-московски, да, родился.
Подала голос Полина, она из Перми.
Вот началась полемика.
Да, и началась полемика. Полине 21 год, она закончила сейчас второй курс литинститута. Полина, а что у вас, о чем вы пишете книги? О чем вы пишете свои рассказы, как я понимаю? Вы пишете рассказы?
Да, я пишу рассказы, и, скорее всего, не о любви к России, это точно.
О любви просто, точка.
Нет,
даже не о любви.
Нет, человек, и, ну, наверное, это какой-то чужой жизненный опыт. Вот. И в каждом рассказе все-таки читается какое-то такое недовольство, наверное, крестьянское недовольство.
Вы из крестьянской семьи?
Ну, у меня все бабушки, дедушки, прабабушки, все из деревни, и ну вот такие гены во мне есть. И...
Так и я из крестьянской семьи, что самое интересное.
Ну вот интересно, вот наши слушатели слушают вас сейчас и говорят, читать произведение или не читать. Что вы можете сказать им такого, с чего они не знают? Вот как вы думаете, Полина, что им можно такое рассказать? Ну вот вы говорите про любовь, вы не пишете, да? Значит, вы не можете поделиться своими какими-то откровениями про современное поколение, да, как они любят.
А, нет, наверное, все-таки да, не про современное поколение, а про поколение моих родителей.
А, вы любите их,
да,
родителей?
Да.
А за что?
Да. А, потому что это люди, которые пережили вот этот перелом, и, наверное, адаптировались к этому. Я не могу сказать, что все адаптировались. А, ну вот, глядя даже на свою маму, ей это удалось. Она сумела попасть в эту струю, но очень многие сломались. И, наверное, вот об этом.
Это важная тема.
Это важно. Особенно, наверное, в деревнях, ведь там ведь так пьют,
в деревнях, ну, в том-то и дело, что я росла в деревне и с мальчишками, и видела все это. И сейчас вижу, как мои все родственники живут, это не лучшее.
Ну, вот,
поэтому я так и говорю, что это очень по-московски.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях молодые писатели. Лауреат общенациональной литературной премии «Дебют» Александр Снегирев. Студентка. А где у меня эта бумажка? Литературного института имени Горького Полина Клюкина и номинант премии «Национальный бестселлер» Дмитрий Чернов. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, молодые писатели, и мы говорим сейчас о том, о чем, в общем-то, действительно стоит говорить с молодыми писателями. Тематика, отношение к России, отношение к родителям, отношение к любви. И я так понимаю, что действительно, с точки зрения наших писателей, хотя страна прекрасная и города прекрасные, но жить трудно, да, Полин, трудно?
Да,
судя. А почему да. Трудно? Почему трудно? Что, рук ног нет у людей? Почему
у
трудно?
Людей-то как раз есть, но да. Порой создается впечатление, что никому этого не надо, этих рук ног.
Что надо?
Очень много людей невостребованно просто сидит где-то и занимается непонятно чем. Что надо? Это сложно сказать.
Ну, тут у нас есть такой остряк Сергей Митрофанов, наш засыпал нас своими замечательными посланиями. Полина, какой у тебя любимый писатель? А? Какой у вас писатель?
Оскар Уальд.
Ух как, вот так вот. Наверное, Митрофанов, наверное, Митрофанов и не читал такого писателя.
Сможет
ли, да. А что, портрет Дориана Грея, да? Ну там же вообще, там такая... Ну, эротика там такое, вообще можно сказать.
Я очень люблю Акутагаву. Я, если из русских писателей, я очень люблю Чехова, рассказы Чехова. Mm-hmm. Ну, это, наверное, самая основа. И, как любая девушка, я люблю бунинские «Темные аллеи».
А почему любая девушка любит «Темные аллеи»? Вроде бы очень мужские рассказы там.
А вот об этом как-то я...
Ну, подумайте тогда, хорошо.
Хорошо.
Ладно, давайте двинемся дальше. Значит, Дмитрий, а что у вас, какие ваш ареал такой литературный, что вы любите?
Ой, ну, это бесконечно перечислять можно.
Ну, просто вот, назовите двух-трех.
Ну, наверное, Картасар из наших отечественных... Булгаков, несмотря на такую полную политическую противоположность, то есть у него «Мастер и Маргарита» — это такой роман как бы с белых позиций о той красной Москве, да?
У меня... Точно не с левых, да.
Да-да-да, у меня вот все сейчас наоборот, и тоже про Москву, вот, ну и, пожалуй, что вот сейчас мне, ну, сложно так вот их проранжировать, да, всех писателей, но сейчас вот мне, например, Буковский очень нравится, то есть его сейчас стали издавать, вот, как раз «Американец», между прочим, вот когда говорили про Америку, я подумал, что ну как же мы не вспомнили про литературу-то американскую. Причем еще и латиноамериканская, если рассмотреть всю Америку во всю длину. Они нас научили, дай бог, так сказать. Мы просто иногда скрываем, как-то так умалчиваем, что вроде как мы такие прямые потомки там Достоевских, Толстых, и вот минуя этот 20 век, так сказать, американцев, вот хопс, ну, по крайней мере, вот эту идею развивал Прилепин. Я читал, что вот как-то эти американцы, они где-то сбоку. Ничего подобного. Хемингуэй тот же самый, они очень сильно воспитали и не только писателей, кстати говоря, журналистов.
Да и вообще жизненный стиль жизни нашей Хемингуэя, везде фотографии на белой стене, стать с таким свитером, с колючим. Нина Васильевна нам звонит. Нина Васильевна, ваше отношение к молодой, вы читаете молодых и хотите задать им вопрос? Нина Васильевна.
Добрый вечер,
да,
Нина
здравствуйте,
Васильевна.
Здравствуйте.
Я услышала вашу реплику насчет нашей власти.
Да.
И хочу сказать, у них не хватает не рук, ног, а да. У них не хватает головы.
Ой, как вы правильно говорите.
Понимаете,
да.
Вот поэтому мы плохо и живем. Они не думают о народе, они только думают о себе. Потому что к власти пришли люди особого склада, которые никогда не были у власти в России. Все это двухтысячелетие. А теперь они господствуют. И господство им, их нам не нужно.
Понятно. Нина Васильевна, спасибо за вашу реплику. Дело в том, что, вот, наверное, не все, но большинство людей следит за чемпионатом Европы по футболу и обратили внимание на то, что наши ребята неплохо играли, даже хорошо играли, выиграли у Голландии. И мне вот немцы попросили написать статью в Дицайт по поводу того, почему мы выиграли. Ну, я думал, а потом мне пришла в голову такая идея, что, в общем, действительно позвали тренера замечательно, и вот он выстроил нашу команду. Ну, идея-то, в общем-то, простая, но, с другой стороны, вот та тысячелетняя история России говорит о том, придите к нам и владейте нами. То есть у нас-то у самих, наверное, есть какие-то представления о добре и зле, и они наверняка даже порою более отчетливые, чем в других краях. Но, с другой стороны, вот организовать себя мы не можем. Вот и призываем иногда людей из тайных ведомств, чтобы они руководили, а иногда, вот видите, голландских тренеров, и у них хорошо получается. Только непонятно, почему же все-таки у нас-то самих это не получается. Почему мы сами себя не призовем к власти? Давайте, может, мы спросим молодых писателей. Дмитрий, ваше мнение. Почему мы себя не можем организовать? Вот в Америке вроде получается.
Продолжая, продолжая все эти метафоры насчет того, что голова, руки, ноги, получается, как бы руки, ноги — это у народа, да, а голова — это что-то отдельное, да, ну, то есть вот сама по себе метафора...
А рыба гниет с головы.
Ну, либо так, да, но она как-то все-таки приводит нас к тому, что все это надо совместить, вот, и, в принципе, ну, я, наверное, дам такой достаточно радикальный ответ, то есть вот когда у народа вырастет голова, тогда он и будет сам собой руководить. Ну, на мой взгляд...
Что-то она не растет, вроде бы, с точки, такой точки зрения.
Ну, вот...
Или я... она какая-то такая, которая нам непонятна, эта голова?
Нет, она просто, народная. Знаете, она как бы так спрятана в плечи, так вот, при некоторой задумчивости. Да, человек, так сказать, пока есть опасность. Ну, мы все помним 93-й год, когда стреляли по одному дому, а все-то боялись, что по их домам будут стрелять. Вот, люди сильно сжались, сгруппировались, вот. А потом, вот, когда все это расправится, ну, на мой взгляд, это все-таки должна быть коллективная воля какая-то, да, то есть, действительно, на площадях, на улицах решается политика, не у телевизоров.
Хорошо, такой призыв вообще с точки зрения левого человека. А вот смотрите, нам Андрей пишет чего. Уважаемые гости в студии, молодые писатели, объясните, если понимаете, что такое суверенная демократия. Я лично не понимаю, пишет Андрей. Ну так что, объясним ему, Александр, что такое суверенная демократия?
Я удивляюсь, как слушатели у нас политизированы.
Да,
мы пытаемся о литературе говорить, а слушатели нас за это...
Они считают, что молодые писатели должны думать о политике. Должны
думать, ну вот, спасибо. Спасибо, совет, о чем писать.
Ну, каждый народ достоин своего правительства. Это высказывание известное, банальное, но, на мой взгляд, истинное. Это к вопросу о голове. Насчет Америки, там Америка, как Россия, в чем секрет устройства? В том, что Америка аккумулирует людей со всего мира и успешно использует их таланты. Поэтому там американцы...
Нам
чуть-чуть вот не хватает. А это же нормально, что в Америке, кстати, не вызвало бы вопроса, если бы голландский тренер тренировал команду. Приезжаешь, получаешь гражданство, и все, ты американец. А у нас, мне кажется, мы придаем излишнее значение вот о том, что вот он иностранец, а вот он не совсем иностранец. Да при Петре все были русские, все крестились, и немцы... управляли страной, но они управляли-то во благо России, поэтому тут, мне кажется, понятие «русские», оно вообще очень нематериальное, оно духовное. И мне кажется, это очень важно сейчас понять нам всем. А насчет суверенной демократии все очень просто. Это термин, как сказать, использованный в определенный исторический момент в России и говорящий, имеющий очень простую расшифровку. Суверенная демократия – это то, что сегодня... транслируется официальной программой Кремля. Вот и все. А официальная программа Кремля можно узнать на Первом канале.
Да, 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 включите.
Андрей понял, да.
Да, включите телевизор, и будет вам большое количество суверенной демократии.
Сейчас некоторые аналитики говорят, что время суверенной демократии медленно отходит. Посмотрим.
Ну, кстати, я бы сравнил вообще эту формулу достаточно абсурдную, да, с социализмом в отдельно взятой стране. То есть это не получилось. И суверенная демократия тоже это нонсенс. Ну, просто это попытка вот нашей правящей верхушки, так сказать, чуть-чуть отодвинуть Запад и его влияние. Да, вот.
Но это немного недальновидно.
Я думаю, что вы правы. Мы продолжим наш разговор после сводки новостей. А я скажу, что на волнах Радио Свободы вы слушаете передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях молодые писатели Александр Снегирев, Полина Клюхина и Дмитрий Черный. Тема нашей передачи – «Молодые писатели». Ну что ж, вот и продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни ведется поиск боевиков, напавших в пятницу вечером на милиционеров. В бою погибли 4 милиционера, еще 4 ранены. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсуждают в Москве вопрос о поставках газа на Украину. Ранее компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились начать подготовку долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа. В Пакистане в районе города Пешавар правительственные силы подвергли артиллерийскому обстрелу предполагаемые базы талибов. Начавшая операция – первые масштабные военные действия против боевиков на северо-западе страны, которые предприняло новое правительство. В Багдаде силами коалиции убиты 3 боевика, в том числе лидер местной ячейки Аль-Каиды. Около 10 повстанцев захвачено, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американских и иракских военных. В Ираке американские военные отложили передачу иракским силам безопасности контроля над провинцией Анбар. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама и его бывшая соперница Хиллари Клинтон провели объединенный предвыборный митинг. Акция состоялась в штате Нью-Гэмпшир в городе Юнити. Лидер лейбористской партии Шотландии, близкая соратница британского премьер-министра Гордона Брауна Уэнди Александр уходит со своего поста. Завершается 30-й Московский международный кинофестиваль. Всего во время фестиваля с 19 июня было показано около 200 фильмов. В основном конкурсе участвовали 16 картин из разных стран. Россию представляли фильмы «Однажды в провинции» и «Сад».
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях молодые писатели. Лауреат общественной литературной премии «Дебют» Александр Снегирев, студентка литературного института имени Горького Полина Клюкина и номинант премии «Национальный бестселлер» Дмитрий Черный. Тема нашей передачи как раз о них. Так и называется передача «Молодые писатели». Нам можно звонить и интересоваться мнением молодых писателей обо всем на свете. 8 800 222 12. Еще раз напомню, это бесплатный звонок. Звоните в свое удовольствие. Мы ждем ваших сообщений на пейдж, а по телефону в Москве 9614 абонент «Радио Свобода». И смски мы тоже принимаем на номер плюс 7903 743 2801. Полина, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь ваш рассказ. Что там происходит? В чем сущность, смысл?
Ну...
Как называется?
«Птицы».
«Птицы», хорошо.
Да, вот, который первый пришел на ум. Да. Как раз о деревне.
Да.
Хотя я не назову себя вот прям деревенщиком.
Она похожа на деревенскую писательницу?
На почвенницу.
На почвенницу.
Нет, почему? Очень такая загорелая.
Загорелая, от сахи такая.
Ну. Просто когда какие-то вот есть мысли о доме, вот, наверное, и поэтому рассказы появляются все-таки о родине. Однажды моя тетя попросила написать меня рассказ о своей жизни, а жизнь там, дай Боже, какая несчастная. Рассказ ей до сих пор это не показала. И, наверное...
Стесняйтесь.
Нет, дело не в стеснении, потому что это откровение. Это большое откровение. Я не уверена, что она даже меня за него простит, хотя она просила именно об этом. А это женщина, вот ей 50 лет, она спилась. Спилась и по той причине, что когда-то у нее был вот молодой человек, который там что-то у него родители и были против. В общем, она ему отказала, и из-за нее он с собой покончил. Дальше у нее начались просто вот эти вот безудержные, да, муки. Она прекратила появляться вообще домой. И все. И чем дальше, тем больше. Потом появился сын, которого она отдала вот моей бабушке. И бабушка его вырастила.
А почему у нас так в стране такое несчастье вообще?
В том-то и дело.
Написали бы что-нибудь веселое.
А веселое, не знаю, мне кажется, это менталитет наш даже не позволит веселиться. Ну, я даже по себе могу сказать, что я
не такая веселая сидит, улыбается.
Не самый оптимистичный человек. Нет, на вид очень
жизнерадостная. Гламурная блондинка говорит о грусти.
Вот этот вот стереотип уже, он мне надоел. Вот.
А вы не самый веселый человек, да?
Я не самый веселый человек, и мне даже таких рассказов нет.
Вы верующая?
Да, я верующая.
Да, давно?
Ну... Вот если по-честному верующая, то, наверное, лет 6. Я начала, когда соблюдать все посты, это опять же началось все с бабушкой. Я вот жила в деревне каждое лето, и так само собой получилось, что для меня вот мои вот эти вот родственники, вот мое начало, это, конечно, святое. И вера здесь, наверное, началась вот именно вера в них.
Уже как следствие, наверное.
Да, наверное, да. Мы еще раз попросим наших слушателей выразить свое мнение. Действительно, нужны ли нам сейчас писатели? Может быть, достаточно нам телевизора, может, нам достаточно интернета, может, писатели уже теперь вообще старомодны. И, наверное, а если нужны, то о чем они должны писать? Вот какое-то время назад, да, считалось, что надо написать как можно более откровенно. Надо о чем-то написать таком, прославить сексуальную революцию, что-то такое написать немыслимое, каких-то совершенно крутых лесбиянках или групповом сексе гомосексуалистов, и тогда все будет в порядке. А что сейчас с этой темой, Саша? Есть ли у секса будущее в литературе?
Как читатель... скажу сначала, как человек, который что-то пишет. Я не думаю о конъюнктуре сюжета. Я пишу о том...
А для кого вы пишете?
Я так понимаю, я пишу для тех людей, с кем у меня похожий ракурс, похожий взгляд на жизнь. Когда я вот на дебют отправлял свои записки, я был очень удивлен, что... Там председатель жюри, например, Евгений Попов, который старше меня на 35 лет, что ему это покажется интересным, и он реально врубится в то, что я пишу. И для меня это было 2 года назад, было большим открытием, после чего я понял, что ты пишешь, и, возможно, во многом для того, чтобы напрямую или косвенно встретить людей, с которыми... ты похожим образом смотришь на мир.
Интересно. У нас пошли звонки. Наталья из Москвы. Наталья, это вы наша постоянная, да, радиослушательница?
Да, Виктор, здравствуйте.
Я приветствую вас. В прошлый раз то, что вы рассказали, меня потрясло. Я много думала, Наталья, о вас. Вы, собравшись на пруд, вообще взяв приемник...
Простите меня, я тогда так волновалась, и, конечно же...
Вы молодец. Вы рассказали, меня просто потрясло. Только русский человек может так рассказывать.
Это вы еще не все знаете, Виктор.
Наталья, расскажите, давайте мы сегодня поговорим о молодых.
Продолжается. Я хочу сказать, что меня очень тронуло то, что девушка верующая, и вот ее, видите, как Господь посетил совсем в раннем детстве, не то что меня, вот скорбями шла. Я хочу сказать, что я могу поделиться одним сюжетом. Я слышала, Виктор, вы тоже, кстати, в прошлом году были на Соловках, да?
Да.
И я, вот где-то в это время.
Наверное, там и видели друг друга, да.
Угу. Сегодня, в нынешнем году, вот собираюсь, если все будет в порядке, на Валаам. Боюсь очень качки. У нас там морская болезнь укачала так всех, что галлюцинировал сын священника, какие-то яблоки собирал, МЧС забирала, семибальный был шторм.
Вот, кстати говоря, и рассказ.
Нет, а я вот хочу сказать вот о чем. Да. Там в Кеми есть домик, да, где снимался фильм «Остров».
Так.
Там есть такой прототип реального вот этого отшельника. Зовут его Виктор, если я не ошибаюсь. У меня есть фотография. Он играет на аккордеоне. По дороге обратно мы с одним рабом Божьим туда пришли к нему. Он стоял. Здоров он ему. Там у него коньячок с собой был. Смотрю, мужики разбираются. Гробик показал. Я говорю, не надо, ребята, макинтош деревянный примерять. Он туда все-таки помещался, в этот гроб, который вот в фильме фигурировал. И что вы думаете, этот Виктор слезно рассказал. Кстати, какой-то журнал атласный показывал о нем, у него брали интервью. Он изгнанный из Прибалтики, капитаном был, потом его врагом объявили. В общем, он расчувствовался и рассказал одну интересную вещь. Если вы помните, то режиссер фильма, как его фамилия, он говорил, что построил для съемок вот этот домик, называя его, значит, часовней, что он его построил. Это ложь и неправда. Это был монашеский домик, уникальная конструкция. Этот Виктор бедный, он плакал. Мы с ним пели на Сегаля воду под аккордеон. Вот, значит, он играл, у него свет вырублен, питается он в этом подворье, которое там. Я говорю, слушай, поставь хоть ящичек, денег дал, копейки. Все население играло просто так. Но этому вот режиссеру, опять же, как его фамилия, стыдно должно быть.
Понятно.
Потому что он загубил домик, архитектуру уничтожил, а всему миру рассказывает, что он построил часовенку.
Наталья, скажите мне, а вот молодым писателям, что бы вы посоветовали? Как вообще?
Я бы посоветовала им брать человеческие судьбы.
Угу.
Это не конъюнктура, это угодно всем нам, и это забытая тема. Посмотрите, что по телевизору, что в литературе. Я понимаю, что можно писать и читать Донцову, Устинову, всех. Но если сердце раскрыть, если вспомнить, что мы в русской атмосфере, культуре, да еще на сломе эпох, да еще когда мы друг друга пытаемся переспорить, значит, погрузили нас в какую-то чуждую атмосферу, для кого-то близкую, для кого-то нет. Вот пытаться выровнять ситуацию, чтобы мы жили в одном родном доме.
Хорошо, Наталья, спасибо. Спасибо. Наталья, нам из Москвы Иван звонит. Иван, здравствуйте. Иван, ваше отношение к
литературе? Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, гости.
Да, давайте вопрос.
Здравствуйте.
Вопрос, вы знаете, я не Белинский, сразу говорю.
Иван Белинский.
Мы не Чернышевцы.
И не судья. Это два. Значит, вот что молодежи хочется сказать. Да, вот перед этим выступала замечательная женщина, сказала, верующая, да?
Да.
Что она через свои тернии и так далее, и так далее шла вот ко всему. Вот если они готовы идти и не быть конъюнктурщиками в этой жизни, знаете?
Да.
Вот.
Ну, это очень хорошо говорить, Иван, хорошо.
Вот вы понимаете, они должны заглянуть в себя вообще, кто я, что я, для чего я это делаю, чтобы нести доброе и вечное. По этой жизни. А столько сейчас доброго нужно и вечного.
Спасибо, Иван. Спасибо, Иван. Спасибо большое. Действительно, вообще русская литература на самом деле всегда пишет о вечном. Уж доброе, не знаю, как бывает, и недоброе. Жизнь не всегда добра, Иван, и вы сами это знаете. Но то, что мы действительно те самые люди, которые и любим, иногда знаем, как поговорить о вечном, это нас и отличает. Ирина нам пишет: «Добрый день, а что вы думаете, можно ли выбрать следующим президентом Абрамовича?» Вот это интересно. Ну-ка, вот пусть нам ответит политик наш сегодняшний, Дмитрий.
Я думаю, этот вопрос уже ответил так достаточно саркастически журналист Пьянковский, кстати говоря, либерал, да, назвав книжку «За Родину, за Абрамовича». То есть здесь есть доля такого юмора, в общем-то, вполне актуального. Конечно, нет. Ну, наверное, так же, как и Ходорковский, не смог бы стать, хотя, в общем-то, хотел. И его тоже можно понять, потому что он был человек того поколения, которое родилось как раз в 91-м году, как новое. Вот.
Это правда.
Вот. Мне бы даже хотелось немножко к предыдущей речи вернуться. Вот радиослушателя по поводу того, что надо заглянуть в себя. Ведь, в общем, это действительно краеугольная вообще сейчас такая камень, тема для современной литературы, и даже появилось вот в конце 90-х такое течение «Новая искренность», не случайно так называлось, я, в общем-то, к нему себя отношу, но смысл именно в том, чтобы рассказать вот происходящее с тобой, и читатель здесь станет вот тем самым судьей, который, в конце концов, может либо принять это, да, с интересом, да, либо сказать, что, а что это вообще, о чем это. И как раз, вот что интересно, гламурная литература, о которой здесь тоже успели упомянуть, вот, она, ну, несмотря на всю рекламу, да, заметили, книжки рекламируются вообще как холодильники на улицах, вот, на огромных билбордах. Она не трогает нашего читателя. То есть вот все эти переживания там насчет того, что вся правда оправда там и так далее, это как-то не то. Вот, и, ну, я не знаю, кто-то действительно пытается это через религию как-то это увидеть, ну, как бы для коммуниста это не так актуально, то есть мы просто показываем свою жизнь вот на этих московских улицах, и
то
более
того... коммунист это вы?
Я, да, я же левый, да.
Вы член партии?
Да, я являюсь членом, ну как бы не будем сейчас, да, ее рекламировать.
Нет, ну почему? Просто интересно, молодой писатель, коммунист. Надо сказать, что совершенно неудивительно, мы все прекрасно знаем, что во Франции молодые писатели в 50-е, 60-е годы все проходили через коммунизм, через маоизм, и не потому, что они верили в Мао, а просто они считают, что это вызов обществу, тому самому обществу, которое несправедливо, которое угнетает, и вы вот видите вот реакцию. Сразу мы пошли по политике, потому что нас к этому склоняют радиослушатели. Вот Георгий пишет, согласны молодые писатели с метким замечанием писателя Александром Мелеховым, доказавшим, что Россию с 1991 года присоединили к четвертому интернационалу с Западом с лозунгом «Олигофрены всех стран, соединяйтесь». Лозунг хороший, конечно. Георгий у нас, видимо, патриот.
Наверное,
большой любитель Родины, как и все мы. А я думаю, что тут шутка шутками, но коммунизм это интересно. А вы коммунистка тоже?
Нет,
как-то она такой тот самый
помрачнела
сразу.
Крестьянский вопрос.
Крестьянский вопрос. Значит, эсеровка.
Наверное, скорее.
Слушайте, вот, Полина, вы действительно молодая, отцахи, как условно говоря. Вот когда было произнесено слово Абрамович, вы как-то вас прям аж передернуло. Вот, а если бы Абрамович попросил ваши руки, чтобы вы отказались вообще выйти замуж за такого богатого человека? Ну, как говорите, да. Вообще за богатых отказ... Вот прямо приходит Абрамович в студию и говорит: Полина, будьте моей женой. А вы говорите: нет, не хочу.
Он ведь сейчас позвонит, Полина.
Он позвонит по мобильному.
Хорошо, пускай звонит.
Ну, вот, а почему? Не хотите за богатого человека замуж выходить?
Ну, у меня нет каких-то целей, табу, еще чего-то. Нет, все как получится, так и получится.
То есть по любви только?
Наверное.
Ну, только по-честному.
Наверное, да. Или потому еще... что я за самодостаточность в первую очередь. Mm-hmm. Это очень важно.
А поплавать на яхтах, написать какой-то...
Ну, так а на что я сейчас, собственно, тружусь и так далее, и так далее.
На яхтах.
А чем отличается писатель от журналиста? Как вы думаете, Саша?
Я думаю, писатель серьезнее переосмысливает реальность. Если
отношение к слову.
Отношение к слову у писателя... Я думаю, писатель может себе позволить... больше выпендриваться, если говорить таким простым языком, да, больше...
Даже проще некуда.
Да-да-да. Ну, есть куда. Но остановимся на выпендриваться. Потому что журналист, он все-таки должен быть, ну, как бы, максимально читаемым. Он заложник, ну, как бы, этого, как называется, рейтинга, спроса, да. Журналист, он все-таки должен продаваться, он должен быть максимально понятным. Писатель тоже должен быть понятным, но писатель может себе позволить чуть-чуть вдаваться в те размышления, в которые журналист, на мой взгляд, не может.
Понял. Вот Олег из Москвы звонит. Олег, ваше отношение к литературе сегодняшней и какие вопросы к нашим молодым писателям, очень симпатичным гостям моей студии?
А меня вот что заинтересовало. Тут один писатель признался, что он коммунист.
Да, вот напротив меня сидит.
Да, готов еще раз признаться, да?
Да, я все время не могу вот понять, а существует ли вот либеральная литература? Вот мы знаем, что наша классическая литература, она была либо левой, либо правой. Ну, вообще, правой как-то лучше. Там Достоевский, там Селин, я не знаю, Гамсун. А вот либеральные, она почему-то какие-то только критики, какие-то там Добролюбов, Белинский, они какие-то такие. Вот почему литераторы, они люди... оказываются, в общем, крайних позиций. Или вы со мной не согласны?
Нет, Олег, конечно, я с вами соглашусь, потому что, вы знаете, литература — это было единственное дело в России, где можно было более-менее либеральничать. Ведь философия у нас практически была запрещена. Ну уж я не говорю про политику. А литература была более-менее свободной. Даже более чем менее. Хотя, вы знаете, при Пушкине была зверская цензура. И слово «ангел» уже нельзя было произнести, потому что надо было согласовывать с церковной цензурой. Но тем не менее. И вот, понимаете, литературная критика — это было то самое место, где можно было, рассказывая про какой-то роман или про какое-то иное произведение, высказывать свои мысли по отношению к России, по отношению к нашей Родине. Следовательно, литературная критика была просто авангардом политической борьбы. И это продолжалось все время. И это продолжалось и в советское время, и наши критики, возьмите критики Нового мира, Лакшина и прочих уважаемых людей, они, анализируя пьесы Островского или еще что-либо, они говорили, собственно, о политике, о том, как невыносимо. Все всех соглашались с тем, что в России никогда жить было неудобно, всегда было невыносимо. Это меня, кстати говоря, всегда тоже интригует. Вот все невыносимо. Потом предлагали утопию, которая оказывалась еще более невыносимой. Более невыносимой. В общем, мне никогда не говорили, а давайте просто поживем в нормальной стране. Надо было придумать какую-то утопическую. Вот. Полина, опять, Сергей Митрофанов, наш замечательный юморист. Надо его будет издать книжку.
Не Абрамович,
Полина,
нет.
Нет. Полина, что бы вы сказали, если бы увидели Льва Толстого? Хороший вопрос. Что бы вы сказали Льву Толстому? Или просто, наверное, увидели вот Льва Толстого во сне? Что бы
я бы ему рассказала про свою очень близкую подругу. Она, у нее все Лев Толстой. У нее блокнотик Лев Толстой. У нее мысли Лев Толстой постоянно. Вот я бы
обязательно... обрадовался Лев Толстой.
Да,
а как зовут
подругу? Да. Маша. Маша Бессмертная, да.
Маша Бессмертная. Ну, видите, с такой фамилией только общаться.
У меня бабушка актриса, это глубоко интеллигентная
семья. Тоже писательница.
Ну, вроде как да, ну...
Ну ладно. Тут, посмотрим, потому что еще молодая, да, не будем. Пишет, а давайте мы вас тоже спросим. В общем-то, это очень важный вопрос. Чем писатель отличается от журналиста, на ваш взгляд, Полина?
В общем-то, на самом деле, ключевой вопрос. Все-таки, наверное, передача информации.
Вот, это точно.
Передача информации, а здесь и существует атмосфера, существует все-таки какая-то позиция. Я, наверное, за журналистику больше объективную. Uh-huh. Не оппозицию, не вот только так.
То есть литература... вы не диссидентка?
Нет. Я...
Сказала она с очаровательной улыбкой. Ну, то есть вы за Путина и Медведева вместе взятых?
Я вообще в стороне от этого. И...
Ну, где же вы в стороне? Вы же в той же самой стороне, где и они. Как же в стороне-то? Вы же в общежитии, разве это страна?
Вот поэтому ну, я об
политики.
Этом и
без политики,
умалчиваю, да. Понятно. Это, ну, на самом деле, я уже об этом говорила, это читается в моих рассказах, что я не в восторге от ситуации, которая, ну, собственно, это всегда.
Я не знаю ни одного писателя, который в восторге. Вот не знаю. Даже вот, ну, самый, который, ну, просто ходит на прием к Путину каждый день, если такое есть.
Ну, никто писателей, может быть, нет, но существуют такие режиссеры.
Да. Ну, режиссеры, да. Вот
да,
это мы такие.
Которые,
мы
режиссеры, знаем, которые пишут.
Этих мы знаем, да.
Пишут
с этим мы даже иногда боремся.
И
иногда
целые кинофильмы даже.
Иногда ага, боремся ага. по телевизору и даже побеждаем. А вот из Смоленской области нам Леонид звонит, и наверняка он тоже пишет. Да, Леонид, вы писатель?
Нет.
Нет? Ну тогда задавайте вопрос. Вообще,
нет,
нужна ли нам литература?
Я хотел сказать, что...
Да, говорите.
Вот, сами вы писатели, да.
По поводу журналистов, да. На днях, когда наша Госдума обсуждала важнейшие вопросы современности, о футболе.
Так.
Вот тут вот председатель самой либеральной, самой демократической партии России Владимир Вольфович посоветовал всем ни до обеда, ни после не читать демократических газет. Потому что демократические журналисты это, ну, как крысы на помойке, выискивают только самую гадость. Это вот насчет журналистов. А вот насчет писателей, не знаю, современных. У меня сейчас вот самый любимый писатель Лев Николаевич Гумилев.
Хороший писатель, да.
Ну, может быть, уже не современный, я не знаю.
Не, ну,
и главное, сын
20 века.
Вечный.
Да, Леонид, а что вы посоветовали молодым писателям? О чем писать? Вот вы в Смоленской области. Вы радуетесь жизни в Смоленской области?
Да ну что вы. Дождь идет, все гниет, погода холодная. Ну что вы.
Полина
на
права.
Картошке фитофтора пошла.
Понятно.
Раньше времени.
Понятно. Леонид, а о чем писать молодым? Вот чтобы вот Полина сидит передо мной, она милая, симпатичная девушка. Чтобы вот что вас заинтересовало, если она написала о чем?
Я затрудняюсь.
Понятно.
Только быть, не про Бога мать.
Но, а если она бы написала откровенно о своей сексуальной жизни, вам бы это понравилось?
Не думаю.
Это бы не понравилось
понятно.
Мне.
Нет. А, и вот и она говорит, это не понравилось. То есть вы тут сошлись, Леонид, с Полиной. Полин, давайте дальше. Значит, очень интересно. Значит, и журналистика – это передача информации. А писательство – это что?
Ну, это все-таки, как я уже говорила, это и атмосфера, и персональ. Люди, которые люди не творящие какие-то, не делающие поступки, а журналистика — это просто констатация факта.
А что такое вдохновение?
Это, наверное, то, что сопровождает начинающего писателя совсем.
А окончающего нет.
А потом это уже, я, наверное, к этому отношусь уже как к работе.
Вдохновение как работа?
Ну, да, да. Вовремя сесть.
Дмитрий, а что такое
вдохновение?
Ну, это вдохновение. Вовремя сесть и заставить это вдохновение.
Ну,
да?
Потом оно приходит.
Деле,
что такое вдохновение?
Я бы вот здесь, сложно согласиться, потому что, вы знаете все, как, в общем-то, закончил свою жизнь Хемингуэй. Именно когда у него закончилось вдохновение, он просто, так сказать, пулю пустил все в голову. Вот, и на самом деле очень многие так заканчивают. Ну, может быть, это как бы доля такого писателя-мужчины. Вот, но эта проблема очень серьезная. И, на мой взгляд, вдохновение — это вот какой-то внутренний такой, говоря современным языком, такой драйв, то есть вот какой-то такой, конечно, вибрация какая-то внутренняя, которая не позволяет тебе спокойно спокойно сидеть и перед телевизором быть вот одним из там миллиона обывателей, да, то есть это вот штуковина, которая в тебе постепенно как-то растет, как-то тебя раскачивает, да, и ты потом начинаешь все это выбрасывать в такой вот особый ритм букв, да, то есть это вот рождение текста. То есть, например, вот когда вот поэма «Столица», действительно, что такое 7 лет, да, 7 лет вот ходить с этим внутренним драйвом. Я бегал по улицам, да, там вспоминаю, что надо вставить какой-то эпизод, то есть это был такой процесс непрерывного, это не назовешь каким-то там какой-то благодатью, да, как представляешь, что вдохновение, там, это, ну, раз уж у нас сегодня такая тема религиозная местами, да, то есть там, типа, свыше нам дано. Вот ничего подобного. То есть происходило так, что пока пишешь, то есть вот оно и рождается в процессе, да, то есть ты понимаешь, что вот здесь, например, плохо, там, надо что-то выкинуть, здесь, например, что-то добавить, и вот когда получается, вот тогда уже как, какой-то это, позитив.
Это, наверное, знаете, что когда вот едешь в метро и видишь каких-то людей, которые вот чем-то они тебя вот заинтересовали, что-то в них. И ты это несешь и больше ни о чем не думаешь. Mm-hmm. Несешь mm-hmm. просто вот, до дома. Только
до текста,
ты
да.
врываешься, не снимая просто обуви, садишься и начинаешь писать об этом. Вот это, наверное, и есть вдохновение.
Интересно. Можно про вдохновение? Вдохновение. Да, мне кажется, вдохновение — это контакт с Богом, вот для меня. Ну, Бог — это такое широкое понятие, у всех...
Шире не бывает.
Да, у всех что-то свое каждый в это вкладывает. Но для меня это точно совершенно контакт с Богом. И когда, видимо, Хемингуэй то ли он понял, что все, то ли он принял что-то другое за то, что все, но, видимо, что-то он потерял, потому что, ну, есть же вот это выражение, что Бог везде, да, он во всем. Его можно понимать как угодно, трактовать по-разному.
Пантеизм.
Но... все вокруг...
Теперь это понятие так.
Все вокруг же очень интересно по-своему. Все, что бы ни происходило, все очень интересно.
Действительно, очень мне казалось важным, если писатели общались между собой, потому что, вот видите, три взгляда на вдохновение, а если сложить, то в результате что-то такое близкое к вдохновению получается. Нам надо уже завершать нашу программу, так все быстро время летит. Спасибо тем, кто звонили. Я напомню вам, что сегодня с 19 по 21 час итоги недели, которые, как всегда, ведет Дмитрий Волчек, Архиерейский собор и Всероссийский гражданский конгресс, тема выпуска. А мы на волнах Радио Свобода завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – молодые писатели, лауреат общенациональной литературной премии «Дебют» Александр Снегирев, студентка литературного института имени Горького, вот студентка, а все-таки молодой писатель Полина Клюкина и номинант премии «Национальный бестселлер» Дмитрий Чернов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поздравляю вас с днем рождения в несвободной стране и в несвободном...
Мугабе проявил себя как злонамеренный диктатор, попирающий демократические права.
Соединенные Штаты не имеют иллюзий относительно режима Пхеньяна.
Наводчик оператор БМП-1 при поиске цели для стрельбы случайно нажал на спусковой рычаг.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир.